Рад всех приветствовать! С вами Дарк Элефант и 78-й выпуск «Хроник просмотра аниме». До сих пор не верится, что я таки осилил Scrapped Princess. Особенно принимая во внимание время появления этого аниме на моем харде. А это, как мне любезно подсказывает, дата создания файла 2011 год. За прошедший период, насколько я помню, было как минимум две попытки осилить данный сериал. Первая закончилась где-то в районе 3-4 серии. Повествование показалось мне достаточно нудным, но не настолько, чтобы удалить аниме с диска. Вторая же попытка закончилась где-то в районе 12 серии, и вот там уже были некие интересные моменты, которые оставили желание все-таки досмотреть до конца. Долго ли, коротко ли, но некоторое время назад я все-таки решил раз и навсегда разобраться с этим аниме. Короче, я запихал в себя все эпизоды. Разумеется, не одним махом. Такое количество нудятины за раз не проживать ни за какие ковришки. Это был довольно длительный процесс, по 1-2 серии в день. На больше мне не хватало. Собственно, особо долго с введением затягивать смысла нет, тем более, что причины всего вышесказанного будут дальше. Так что сегодня у нас «Выброшенная принцесса». Поехали! Давным-давно, в 1999 году, 30-летний Сакаки Итира представил на суд читателям первый том ранобэ Scrapped Princess. Подробности критики к творчеству Сакаки-сан неизвестны, но то, что произведение зашло неплохо, вполне очевидно, хотя бы по общему количеству выпущенных в дальнейшем томов, а это аж 13 книжек. Последняя появилась в 2005 году. Еще была манга-адаптация, выходившая с 2002 по 2004 года. Параллельно в 2003 году было выпущено аниме в количестве 24 эпизодов. Мне вот что любопытно, концовка в книжке, концовка в аниме, она одна и та же или все-таки нет? Ведь, судя по датам, оригинальная история, рассказывавшаяся в ранобэ, была только где-то в середине своего пути. Производством занималась студия Bones, которая на тот момент уже успела порадовать японских ценителей аниме «Волчьим дождем», до которого я тоже обязательно доберусь, полнометражкой «Ковбой Бибоп» «Достучаться до небес» и «Меха и Ра Зефон». Потом ребята разродятся «Сталным алхимиком», «Эврика 7», «Спейс Дэнди» и еще массой разных работ, но это все будет потом. В кресло режиссера пригласили Масуи Сойти. Фактически на тот момент Scrapped Princess стала его первой полноценной режиссерской работой. В дальнейшем он трудился над Хицуги но Чайка, а из самого последнего Brotherhood Final Fantasy 15. На этом, пожалуй, по технической части у меня все, и время переходить к самому аниме. Первая серия нас любезно знакомит с трио главных действующих лиц. Пасифика Касул, Шанон Касул и Ракуэль Касул. Да, чуть не забыл лошадку по кличи Драгунов. Компания путешествует по миру в фургончике на одной лошадиной силе. Из вооружений имеется меч и магия. Иными словами, перед нами мир меча и магии. Есть еще монументальные постройки, пушки, ядра, огнестрел, правда последнего встречается не так много, да и предпочтение отдается маханию железками. Ну, что поделать, жанр обязывает. В остальном же типичный антураж и политический строй, характерные для того времени. Религия возведена в полный абсолют, монархия следом, дальше аристократия со своими земельными наделами, а следом все, кто остались. В роли верховного божества выступает богиня Маузер. Я не буду никак комментировать те имена, которые здесь даны персонажам. Полагаю, так, всем все понятно. Замечу, что данная сущность не абстрактное сочетание звуков, а что-то более материальное, так как радует своих верующих предсказаниями, которые, замечу, всегда сбывались. Последнее как раз было около 16 лет назад, с момента действия первой серии. Согласно этому предсказанию, родившаяся принцесса, достигнув возраста 16 лет, принесет гибель миру и станет ядом, уничтожившим все. Как водится в случаях, когда рулят религиозные фанатики, малышку тут же приговорили к смерти. Вот только исполнителей из власти облеченных и голосовавших за такое решение не нашлось. Ручки марать, коленки дрожат. А как известно, хочешь сделать что-то хорошо, делай сам. Ну и как результат, так как никого из представителей, крайне заинтересованных в исполнении данного решения, не нашлось, то малышка выжила. Нашлись и люди, которые приютили крошку, растили и оберегали. Увы, сохранить секрет до 16-летия девушки не получилось, в результате чего приемные родители были убиты, а принцесса вместе со своими приемными братом и сестрой бежали. Думаю, нет смысла пояснять, кто на самом деле есть вышеозвученная троица. Вот это блондинистое чудо 15 лет от роду и есть выброшенная принцесса, ныне известная как Пасифика. Вместе с лихим мечником Шанон и сильной магичкой Ракуэль, да, родители позаботились о воспитании своих детишек и привили им полезные навыки, дабы они смогли выжить в этом непростом мире. Они бегут от армии Империи и служителей церкви Маузер. Периодически последние наскакивают на троицу, но каждый раз получают солидные оплеухи и отлеживаются на обочине. Несмотря на свое искусство фехтования, приемный брат Пасифики народ не кромсает, а всего лишь вырубает. Что ж, дорога расчищена и повозка продолжает свой путь. Впрочем, до 16-летия осталось совсем немного, а значит и бегать им тоже недолго. А там уж будь что будет. Фактически перед нами типичный роуд-муви, в котором герой путешествует с места на место, по дороге открывая тайны мира и сталкиваясь с врагами и проблемами. И честно говоря, будь оно только так, никакая магия и никакой меч не спасла бы этот сериал от дропа после 3-4 серии. Настолько здесь монотонно и скучно идет повествование, а на лицах 99% персонажей поселилась мировая скорбь о судьбе мира, не выводимая оттуда никакими антидепрессантами. Но, как я уже сказал, здесь есть еще тайны мира. И вот именно эта наживка оказалась для меня единственным лучиком света, помогавшим преодолеть серию за серией. Дело в том, что то тут, то там в кадре появлялись некие объекты, очень хорошо знакомые нам с вами, но почему-то абсолютно неизвестные обитателям тамошнего мира. Да и внешний вид этих объектов представлял собой в лучшем случае что-то очень старое, а то и откровенные руины. Вдобавок, магические печати при кастовании заклятий наводили на мысли о техногенном происхождении магии, что в свою очередь приводило к выводу, что с миром выброшенной принцессы что-то не так. Короче, там все совсем не так, а прошлое преподнесло немало интересных сюрпризов, как и сама религия во главе с богиней Маузер. Нет, сейчас я спойлерить не буду, хотя меня буквально разрывает от возмущения после окончания просмотра и ночи, проведенной в размышлениях над увиденным. Все, что я думаю, все, что, так сказать, накипело, я изложу в послесловии, после завершающего эндинга. Кстати, о размышлениях. Поразмышлять пришлось, ибо сам сериал в ходе своего развития никак этому не способствует. Вместо остроты переживаний, действий или драмы, мы имеем некое безвкусное блюдо, в котором имеется все вышеперечисленное, но оно настолько неумело приготовлено, что при попытке его заценить, вкус становится неприятным. Нет эмоций, переживаний, все сглаженное, как за пеленой дождя, и вроде бы вот она драма, ведь действительно же трагичный момент. Но чтобы ощутить его на вкус, надо поставить на паузу, выползти из кресла, встряхнуться и задуматься о только что увиденном. Ну и кому это надо? Даже сцены, напрямую затрагивающие эмоции героев, должны заставить их хоть как-то переживать, никак не влияют на оных. А единственное, когда народ более-менее раскачался, это в самом последнем эпизоде. Причем я сейчас не имею в виду, что подайте мне сюда гипертрофированные эмоции с потоками слез и завываниями персонажей. Ни в коем случае. Та же 24-я серия показывает, что все могли сделать более качественно. В соответствии с той обстановкой и той ситуацией, которая есть на экране. Вместо этого действующие лица выглядят заторможенными. Не пофигистичными, а какими-то инфантильными, что ли, без какого-либо развития. Некие попытки были у Шеннона, чуть больше их присутствовало у Пасифики. И все. А вроде бы ситуация способствует жесткому возмужанию главных действующих лиц. Возможно, 10 лет назад сериал показался бы мне шикарным и очень классным. Но сейчас я не нахожу в нем ничего достойного хотя бы на роль приятного воспоминания. Кроме подпитки остатками погибшей цивилизации, здесь больше не за что ухватиться. Персонажи — это же сплошной картон, вырезанный по одному шаблону. Ни их чувства, ни их эмоции не пробиваются к зрителю. Это сплошные постные мины без какой-либо мимики. Единственное исключение — принцесса. Вот эта капризная, избалованная, хамоватая и местами дико раздражающая 15-летняя особа — единственная, кто проявляет эмоции и даже пытается осмыслить свою роль, свое место в этом целлюлозно-бумажном мире. А нет, был еще паренек с балалайкой, ну то есть неким инструментом, де-факто пультом управления, некими артефактами. В нем тоже жизни было больше, чем, наверное, в 95% местных обитателей. По крайней мере, он показался мне достаточно живым. Все остальные страдают, постоянно. И не потому, что на то есть причина, а потому что, видимо, так в сценарии прописали. Про то, что логика действий со стороны главных героев хромает на обе ноги, а местами так и вовсе расползается окинефтяное пятно на водной глади, я даже возмущаться не буду. Это здесь есть, этого много, и никто данную проблему особо не прячет. Надо было сделать слезодавилку в каменных казематах, сделали. А то, что повод даже поводом назвать нельзя, это никого не беспокоит. Надо было помахать мечами в ущелье, помахали. А то, что смысла не было, да и задачу это никак не решало, так не особо и нужно. На самом деле печально. Рекомендовать кому-либо тратить время на просмотр этого аниме не берусь. Ну, разве что много времени и смотреть совсем кроме этого нечего. Да, я еще ничего не сказал про графику, да и не буду. Она, конечно, не то, к чему мы привыкли за последние несколько лет, но для своего времени вполне себе смотрибельно. На этом я и заканчиваю. Смотрите аниме, пишите комментарии. Спасибо, что уделили время этому подкасту. Дальше будет эндинг, дальше будут лютые спойлеры. Анонс следующего выпуска делать не буду. Что будет, то будет. Что-нибудь будет обязательно. Всем добра, скоро услышимся. Пока. Что ж, еще одно предупреждение. Будут лютые спойлеры и махровые субъективные мнения от увиденного. Что ж, предупредил? Все, поехали. Вот уж действительно историю пишет победитель. Иконография религии Маузер. Четыре миротворца огненными копьями повергают дракона Браунинга, в то время как на самом деле демоном для человечества как раз стала сама Маузер. Давайте немного разомнем мозги и попробуем понять, что же получилось в итоге. И из-за чего вся эта история меня очень сильно разочаровала. Но для начала сдернем маску с этого маскарада. Будет грубо. Человечество достигло звезд, летало далеко и высоко, пока где-то в глубинах вселенной не встретило чуждую цивилизацию. Причины конфликта неизвестны, но война разгорелась нешуточная. Шли годы, число погибших и с той, и с другой стороны постоянно росло. Человечество в лице господина Браунинга разработало систему противодействия врагу. Основана система была на... даре предсказаний некой Сесиль Маузер. Суть заключалась в том, что данная система позволяла однозначно определить время и место появления врага. Казалось бы, что проблема практически решена, но именно эта система стала фатальной ошибкой. Получилось, что из-за одной единственной твари, поверившей врагу, человечество оказалось практически уничтоженным, загнанным в клетку и запертым там на многие тысячи лет. И это не образно. Дрянь, посмевшая решить судьбу всей цивилизации, стала надзирателем уголка планеты, который агрессоры милостиво ей оставили в качестве песочницы. Пока прогнившая спасительница игралась в религию и божество, чужие выкачивали из Терры все, что там осталось. Зачищали остатки людей, так как тот кусочек, что был выделен Маузер, вряд ли мог вместить в себя всех представителей человечества. Поэтому остальная часть планеты явно была зачищена. И помимо этого, чужие загробастывали наследие могучей цивилизации. Долго ли, коротко ли, неизвестно, но явно планета была выпотрошена, после чего чужие отбыли в освояси. А новоявленная богиня за 5000 лет устала от своей роли и игрушки. И что же ждало ее в итоге? Ни гиена огненная, ни вечные муки ада. Нет, она просто ушла. Подозревая, что причиной ухода послужил не тот наивно детский диалог с Пасификой, когда она додумалась у подростка спросить, как ей поступить. Полагаю, что примерный ответ девчушки очевиден для большинства нормальных людей, и уж тем более для предсказательницы с тысячелетним стажем. Нет, диалог это, конечно, так, для отвода глаз. Полагаю, что вирус, запущенный в систему Зефирис методом генетических модификаций, проявившийся в виде магической печати из крови в Пасифике, так и сумел сломать защиту Цоды Маузер. И та, наконец-то, получила шанс свалить, которым решительно и воспользовалась. И хотя Силия Маузер осознала, кем является на самом деле, называя себя предателем и поясняя, что запечатала этот мир и стала управлять им, но вместо возвращения правды людям о том, кто они, кем были и что с ними стало, а также кто повинен во всем этом, она продолжает лгать, прикрываясь словами о возвращении новой Земли и настоящих небес. Эта зараза решила уйти чистенькой, оставив светлую память о себе. Остается надеяться, что рано или поздно, ну хоть в каких-то архивах люди раскопают правду об этой лже-богине и воздадут ей по заслугам, а заодно и тем космическим ценителям человечества, пекущимся о сохранении вида Homo sapiens. Хотя последнее маловероятно. Да, клетку открыли и вроде бы даже дали свободу, но встать с колен человечеству вряд ли удастся. Впрочем, вроде бы там у них где-то молекулярный синтезатор имеется, да и технологии, позволяющие вернуть кусок планеты на свое место, вполне себе нормально функционируют. Следовательно, что-то досталось, а значит, надежда все еще есть. Такие вот соображения посетили меня после просмотра этого сериала. Что ж, на этот раз действительно все. Еще раз всем спасибо, кто уделил время этому подкасту. Всем добра, скоро услышимся. Пока.